Глава 18. У гаража Эрик вылез из машины, торопливо прошагал по мощёной дорожке к темному дому, отпер дверь и вошел. Он зажег свет в прихожей, но не стал снимать верхнюю одежду, а по крутой лестнице спустился в подвал, где хранился обширный архив. В запертом несгораемом шкафу Эрик держал документы, относящиеся к проведенным в Уганде годам, крупному исследовательскому проекту Каролинского института и встречам с пациентами в психиатрической клинике. Все письменные материалы содержались в амбарных книгах и историях болезни. Записи всех встреч были переведены на 8 внешних жестких дисков. С гулко бьющимся сердцем Эрик отпер один из шкафов и перенесся в год, когда судьба Рокки Чурклунда пересеклась с его судьбой. Эрик вытащил черную картонную папку и быстро прошел в кабинет. Включив свет, взглянул в черное окно, развязал шнурок и положил раскрытую папку на стол перед собой. Это было 9 лет назад, в совсем другой жизни. Бенимин ходил в начальную школу, Симона писала диссертацию по искусствоведению, а сам он только-только открыл совместно с доцентом Стэном Якобсоном Центр кризисных и травматических состояний. Сейчас Эрик уже не помнил последовательности событий, приведших его к участию в группе судебно-психиатрической экспертизы. Вообще-то, к тому времени он решил никогда больше не браться за подобные дела, но его коллега Нина Блум обратилась за помощью, поскольку обстоятельства оказались из ряда вон выходящими. Эрик вспомнил, как сидел в тот вечер в своем новом кабинете, читая присланные прокурором материалы. Мужчину, которому предстояло пройти обследование, звали Рокки Чурклунд. Он служил пастором в приходе Салем. Его арестовали за убийство 43-летней Ребекки Хансен, которая пришла на утреннюю службу и потом осталась для личной беседы в воскресенье, предшествовавшее убийству. Убийство было невероятно жестоким. В нем чувствовалась бездна ненависти. Лицо и руки жертвы были изуродованы. Женщина лежала на кухонном полу, правая рука прижата к горлу. В деле фигурировали довольно веские доказательства. Рокки отправлял жертве угрожающие сообщения, отпечатки его пальцев и его волосы обнаружились в ее доме, кровь Ребекки совершенно точно была на его полуботинках. Его объявили в розыск за убийство и взяли 7 месяцев спустя при серьезной аварии на въезде на шоссе в Брунбю. Рокки угнал машину в Финсте и ехал по направлению к Орландо. В аварии Чурклунд получил тяжелые повреждения мозга, которые привели к эпилептической активности во фронтальных и височных долях обоих полушарий. Он был обречен страдать от приступов автоматизма и потери памяти до конца своей жизни. Когда Эрик впервые увидел Рокки Чурклунда, на его лице краснели шрамы после аварии, рука была в гипсе, а волосы на голове едва начали отрастать после операции. Рокки был рослым громогласным мужчиной, почти двухметровый, широкоплечий, с огромными руками и мощной шеей. Иногда он ни с того ни с сего терял сознание, падал со стула, переворачивал хлипкий столик со стаканом воды и графином и ударялся плечами о пол. А иногда эпилептическая активность была почти незаметной. Рокки просто становился слегка подавленным, а потом не мог вспомнить, о чем они говорили. У Эрика наладился контакт с его подопечным. Пастор без сомнения обладал харизмой. Создавалось впечатление, что речи его идут прямо из сердца. Эрик полистал свой журнал, в котором делал короткие заметки во время беседы. Можно было последовательно проследить за темой и содержанием каждого разговора. Рокки не отрицал убийство, но и не признавался в нем. Он говорил, что вообще не помнит Ребекку Хансен и не мог объяснить, как отпечатки его пальцев оказались в ее доме, почему у него на ботинках ее кровь. В лучшем случае Рокки очерчивал островки воспоминаний, пытаясь припомнить что-нибудь еще. Однажды он рассказал, что у них с Ребеккой был прерванный половой акт в Ризнице. Он помнил подробности, вроде жесткого ворсистого ковра, на котором они лежали. Старый подарок от молодых женщин сельского прихода. У Ребекки были месячные, и после нее осталось пятно крови, как после девушки, — сказал он. Во время следующего разговора он уже не помнил об этом. Заключение экспертов гласило: преступление совершено под влиянием серьезного психического расстройства. Группа сочла, что Рокки Чурклунд страдает от тяжелейшего нарциссического расстройства личности с параноидальными составляющими. Эрик пролистнул обведенную в кружок запись «Проститутки плюс наркомания» в своем журнале. Потом наткнулся на заметки о лекарственных препаратах. Конечно, ему не следовало выносить суждение о виновности Чурклунда, но со временем Эрик уверился в том, что Рокки виновен, и его психическое расстройство служит фактором огромного риска. Он и дальше будет совершать жуткие преступления. Во время одного из последних разговоров наедине, когда Рокки рассказывал о праздновании окончания школы и украшенной зелеными ветвями церкви, он вдруг поднял на Эрика глаза и сказал, что не убивал Ребекку Хансен.
«Я сейчас все вспомнил. У меня алиби на весь вечер», — сказал он.
Рокки написал имя Оливии и адрес и отдал бумажку Эрику. Они продолжили беседу. Рокки говорил обрывочно, замолчал, посмотрел на Эрика, после чего с ним приключился серьезный эпилептический припадок. После него Рокки ничего не помнил, не узнавал Эрика, только шептал, что ему позарез нужен героин, что он готов убить ребенка, лишь бы получить 30 граммов медицинского диацетилморфина в запечатанном флаконе. Эрик никогда не воспринимал всерьез заявление Рокки об алиби. В лучшем случае это была ложь, в худшем — Рокки подкупил или запугал кого-то, вынудив этого человека свидетельствовать в его пользу. Эрик выбросил бумажку с именем, и суд приговорил Рокки Чурклунда к заключению в судебно-психиатрической клинике с особыми предписаниями насчет отпуска за пределы больницы. 9 лет назад в Брумме была убита женщина, и это убийство очень напоминало убийство Ребекки Хансен, подумал Эрик, закрывая картонную папку с пометкой «Рокки». Агрессия и ярость, направленные на лицо, шею и грудь. Впрочем, подобные убийства не уникальны. Речь тут может идти о бешеной ревности бывшего мужа или агрессии, отягченной приемом рогипнола и анаболических стероидов. Об убийстве чести или о ярости сутенера, который карает сбежавшую проститутку в назидание прочим. Эти случаи явно связывало лишь положение рук жертвы. Сусанну Керн оставили на месте убийства с прижатой к уху рукой, так же, как Ребекку Хансен нашли на полу с рукой на горле. Возможно, Сусанна, совершая беспорядочные движения, сама запуталась в поиске своего халата. Эта сомнительная параллель все же обращала на себя внимание и заставила Эрика сделать то, что он должен был сделать давным-давно. Эрик убрал папку в ящик письменного стола и снова набрал номер Симона Кассилоса, главврача Карсуденской больницы.
«Кассилос», —
ответил тот голосом заскорузлым, как высохшая кожа.
«Это Эрик Барк из Каролинской больницы». «Еще раз здравствуйте. Я тут заглянул в свой ежедневник и вижу, что мог бы выкроить время для одного посещения». «Посещение?» В трубке слышался шум, как в зале для сквоша. Удары, поскрипывание кроссовок. «Я принимаю участие в исследовательском проекте в центре Ошера в Каролинском институте. Мы отслеживаем старых пациентов, весь спектр. Ну, одним словом, мне надо побеседовать с Рокки Чурклундом».
Лишь в конце разговора Эрик осознал нелепость собственного бормотания о выдуманном исследовательском проекте, об экономике здравоохранения, об интернет-проекте по когнитивно-бихевиоральной терапии и о ком-то по имени доктор Стюнкель. Эрик медленно положил телефон на стол. Маленький экран плавно погас, система перешла в режим ожидания. В кабинете стало тихо. Кожаное кресло поскрипывало, как пришвартованная лодка. За открытым окном шуршал по листьям сада вечерний дождь. Эрик оперся локтями о стол, опустил лицо в ладони, недоумевая, что он делает. «Что за чушь я наговорил», — подумал он. «И кто этот чертов Стюнкель?» Он вел себя глупо и знал это, но знал он и то, что обязан был сделать это. Если алиби Рокки надежно и подлинно, он должен выйти на свободу. Пусть даже его, Эрика, затравят журналисты и затянет в эпицентр судебного скандала.
Эрик просмотрел весь свой журнал. Ни единого упоминания об алиби. Однако в конце одна страница вырвана. Он полистал еще и замер. После отчета о последней беседе шла бледная карандашная заметка. Эрик не помнил ее. Посреди страницы значилось «Грязный проповедник» наискосок через заштрихованные строки. Дальше страницы были чистые.
Эрик поднялся и пошел на кухню что-нибудь поесть. Шагая через библиотеку, он повторил себе, что должен выяснить, существовало ли алиби Рокки на самом деле. Если да, то новое убийство, вероятно, связано со старым. И тогда Эрику придется признаться во всем.